С пустыря в дом обслуги, из дома обслуги на кухню. Там я ударил в большой колокол, висевший над гостевым столом. Те ученики и работники, которых я не предупредил, наверняка услышат колокол и придут узнать, что случилось. Выйдя из кухни, я объявил о собрании в общей столовой, а потом заглянул еще в личную столовую мистера Райта, сейчас пустую, и в чертежную залу. Это было, пожалуй, самое любопытное помещение в лагере. Длинные ряды кульманов и столов под наклонной брезентовой крышей. Утренние лучи сочились сквозь два ряда окон. Запах нагретого солнцем брезента был так же приятен, как щедрый желтый свет. Как-то раз Энея сказала мне, что именно из-за этого ощущения, будто работаешь в доме из света, ткани и камня, мистер Райт и переехал на запад, во второй Талиесин. В чертежной зале было с десяток учеников, все сидели без дела. Сейчас никто не работал, ведь не было больше старого архитектора, а без него с кем обсудить проект? И я сообщил, что Энея хотел бы собрать нас всех в музыкальном павильоне. Никто не возразил. Похоже, все приняли как само собой разумеющееся, что 16-летняя девочка просит 90 человек, и все старше нее, собраться в разгар рабочего дня. Более того, учеников обрадовало известие, что она вернулась и взяла заботу о них на себя. Из чертежной залы я направился в библиотеку, где провел столько счастливых часов, а потом заглянул в конференц-зал, освещенный четырьмя встроенными в пол света панелями, и сообщил о собрании всем, кого застал там. Крытый переход привел меня в театр. Там старый архитектор по субботам показывал фильмы. Стоило мне туда заглянуть, как меня тут же начинал разбирать смех. Обстановка была весьма торжественная. Толстые каменные стены, крыша, наклонный пол, покрытый потертым красным ковром, фанерные скамьи с красными подушками, сотни белых рождественских гирлянд на потолке. Когда мы с Энеей только прибыли в Талиесин, мы были изумлены, узнав, что старый архитектор требует, чтобы ученики и их родственники одевались к обеду, причем исключительно в старинные смокинги с черными галстуками, совсем как в исторических голофильмах. Женщины непременно должны были надеть старинное вечернее платье. Те, кто путешествует через порталы или гробницы времени, не захватил с собой вечерний костюм, снабжались одеждой из собственных запасов мистера Райта. В первую же субботу Энея вместо выданного ей вечернего платья надела к обеду черный смокинг, белую рубашку и черный галстук. Посмотрев на весьма выразительную физиономию старого архитектора, я ни на секунду не усомнился. Сейчас он неминуемо вышвырнет нас из братства и изгонит в пустыню. Но возмущение на его лице почти сразу же сменилось улыбкой, а через несколько секунд он уже весело смеялся. С тех пор он ни разу не просил Энею надеть что-нибудь другое. После официальных субботних обедов мы слушали музыку или смотрели кино. Древние фильмы, снятые на пленку, которые крутил специальный аппарат. Это было все равно, что наслаждаться пещерным искусством. И мне, и Энее нравились фильмы, которые подбирал мистер Райт. Пленки 20 века, многие еще черно-белые. И по причине, которую он никогда не объяснял, старик предпочитал смотреть их с титрами, прыгавшими на экране. Сегодня театр был пуст, рождественские гирлянды погашены. Я поспешил дальше, из комнаты в комнату, из здания в здание, созывая учеников, рабочих и всех, кто попадался мне на пути, пока не встретил у фонтана Абеттика. А тогда мы присоединились к толпе и двинулись к музыкальному павильону. В павильоне был большой, просторный зал с широкой сценой и шестью рядами зачехленных кресел, по 18 в каждом ряду. Стены обшиты панелями красного дерева. Старый архитектор вообще любил красный цвет. На застеленной красным ковром сцене рояль и несколько цветов в катках. Над головой, на каркасе из стальных прутьев и деревянных балок, белый брезент. Энея рассказывала, что после смерти первого мистера Райта брезент заменили на пластик, хлопот меньше. Но когда пришел наш мистер Райт, пластик убрали, убрали и стекла в чертежной зале, и вновь вернулся приглушенный свет, сочившийся сквозь белую ткань. Мы с Абеттиком остановились у дальней стены. Пришедшие тихо переговаривались, занимали места. Кто-то остался стоять в проходе. Когда Энея, раздвинув занавес, выбежала на сцену, все разом умолкли. Акустика в музыкальном павильоне мистера Райта была хорошая, а Энея и без того обладала способностью говорить, не повышая голоса, но так, чтобы ее слышали все.
«Спасибо, что пришли. Я думаю, мы должны поговорить».
С пятого ряда тут же поднялся Джефф Питерс, один из старейших учеников.
«Ты уходила, Энея? Снова в пустыню?»
Девочка кивнула.
«Ты беседовала с львами, тиграми и медведями?»
Никто не захихикал, не зашушукался. Вопрос был задан вполне серьезно, и все 90 человек столь же серьезно ожидали ответа. Здесь я должен кое-что объяснить. Все началось с песней Мартина Селена, написанных больше 200 столетий назад. Повествование о паломничестве на Гиперион, о Шрайке, о битве человечества с техноцентром объяснялось, как первые киберпространственные сети превратились в планетарные инфосферы. В эпоху гегемонии и скины техноцентра, используя нульпорталы и мультилинии, объединили сотни инфосфер в единую, тайную межзвездную инфосферу, названную мегасферой. Но, согласно песням, отец Энеи, кибрид Джона Китса, добрался в бестелесной форме до центра мегасферы и обнаружил, что существует еще одна, большая инфосфера, протянувшаяся, возможно, за пределы нашей галактики, метасфера, в которую даже эскины не рискуют заглядывать, поскольку она полна медведей, тигров и львов. Это слова эскина Уммана. Эти самые существа, или интеллекты, или боги, кто их разберет, 1000 лет назад похитили Землю и перебросили сюда, пока ее не успел уничтожить техноцентр. Эти вот львы, тигры и медведи были незримыми стражами нашей планеты. Никто из братства никогда не видел ни одну из этих сущностей. Никто с ними не говорил, никто не имел твердых доказательств их существования. Никто, кроме Энеи.
«Нет», — ответила девочка, — «я с ними не разговаривала».
Она опустила глаза, словно смутившись. Она вообще всегда очень сдержанно говорила на такие темы.
«Но мне кажется, я слышала их».
«Они говорили с тобой?» — спросил Джефф Питерс. В зале повисла тишина.
«Нет, этого я не сказала. Я просто слышала их. Совсем немного. Это как если бы вы случайно подслушали чей-то разговор за стенкой».
Многие заулыбались. Толстыми в домах талии Синского братства были только наружные стены, а перегородки между спальнями исчезающе тонкие.
«Ладно», —
сказала с первого ряда Бетс Кимбл, наша шеф-повар, дородная, рассудительная женщина.
«Расскажи нам, о чем они говорили».
Энея подошла к самому краю, покрытой красным ковром сцены, и оглядела собравшихся.
«Сейчас скажу. У нас не будет больше продуктов и товаров с индейского рынка. Он исчез».
Казалось, в павильоне взорвалась граната. Когда гомон немного стих, вперед выступил Хасан, один из самых сильных строительных рабочих.
«Что значит исчез? Где мы будем доставать еду?»
Для паники имелись все основания. При первом мистере Райте в 20 веке лагерь братства в пустыне располагался километрах в 50 от крупного города Феникс. В отличие от висконсинского Талиесина, где во времена депрессии ученики сами выращивали злаки на плодородных землях, попутно работая на строительстве мистера Райта, этот лагерь полностью зависел от Феникса. Ученики ездили туда за продуктами и прочими необходимыми вещами, они выменивали их или покупали на бумажные деньги. Старый архитектор всегда полагался на щедрость клиентов и жил в долг, из месяца в месяц.